Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Ветераны ВДВ заявили о намерении взять под охрану участников протестных акций в Москве 6 мая. В Астрахани сегодня Шейн-пати, а в Петербурге готовится последовать примеру Олега Шейна и его сторонников и также объявить голодовку. Обстановка в Днепропетровске и новый судебный процесс по делу Юлии Тимошенко в Харькове. Все это центральные темы сегодняшнего выпуска информационной программы «Свобода в полдень». Итак, ветеранская организация десантников «Забытый полк» сегодня выступила с заявлением, в котором выражает поддержку участникам оппозиционных акций протеста, намеченных на 6 и 7 мая. 6 мая в марше «Миллиона» и последующем вечернем митинге оппозиции на Манежной площади впервые примут участие организованная группа ветеранов вооруженных сил и действующих военных. Как заявил Радио Свобода Михаил Вестицкий, который входит в штаб компании «За честную власть», бывшие десантники, участники боевых действий выйдут в парадной форме, при орденах и медалях, чтобы гражданских и от возможных провокаций со стороны правоохранительных органов. Вестицкий подчеркивает, что ветераны готовы противостоять ОМОНу, если митинг 6 мая начнут разгонять. Штаб «За честную власть» призывает собраться после марша «Миллиона» в центре Москвы под лозунгом «Не пустим вора в Кремль». По словам оппозиционных активистов, они не уйдут с Манежной площади, пока власть не капитулирует, говорит Михаил Вестицкий.
23 апреля в 8 утра 4 минуты мы подали заявку на проведение митинга на Манежной площади с 19.00 на 25 тысяч человек и площадь революции, потому что они вместе, значит, соединены там тоже, на 25 тысяч человек с 19.00. Согласно федеральному закону 54, они должны были дать нам ответ в течение 3 дней. Или предоставить мотивированный отказ, или альтернативный какой-то вариант, где можно провести митинг. Этого сделано не было. Соответственно, согласно закону, мы считаем митинг разрешенным. И всем своим группам, всем своим сторонникам мы сообщили, что митинг согласован. Сообщили всем своим региональным отделениям и тем, кто нас поддерживает. У меня информация, с 50 городов едут десантники, бывшие ветераны боевых действий, с Афганистана, с Чечни, ребята. Все ветеранские организации практически проявили желание, и все к нам едут.
Как вы собирали представителей этих ветеранских организаций? Связывались с ними, созванивались, или это какие-то боевые друзья, товарищи?
Да, очень просто. Во-первых, мы все друг друга знаем. Значит, я знаю практически всех представителей Союза десантников России, Ульяновска, из Курска. Но все нам пишут уже давным-давно, когда мы открыли еще Объединенный комитет ветеранов ВДВ, спецназы, ГРУ, погранвойск, флот и морской пехоты. С тех пор мы поддерживаем отношения, люди нам давным-давно пишут, мы со всеми на связи, люди следят за нашими выступлениями, за нашими предложениями, как дальше жить в этой стране. Поэтому мы давно все знаем друг друга.
Получается, что впервые 6 мая в этой оппозиционной акции, гражданской акции протеста, организованно примут участие бывшие военнослужащие. Такого не было ни на Болотной, ни на Сахарова. Так?
Так точно, да. Мало того, эти люди берут на себя обязанность охранять людей от ОМОНа, которые нападают на граждан Российской Федерации, которые выходят требовать исполнения своих законных прав, конституционных. А раз ОМОН на этих людей нападает и не дает возможности выразить свои претензии к этой власти, эти люди организованно приедут и будут охранять митингующих от беспредела ОМОНа и этой власти.
Военнослужащие приедут в своей форме, наденут ордена, медали.
И ветераны, и те, кто служит сейчас, да. Люди хотят выйти в парадной форме с наградами, с медалями, с флагами, чтобы ОМОН видел, против кого он воюет, что мы никакие не госдеповцы, а такие же ребята, только они сейчас служат в ОМОНе, а мы в других частях служили и служат до сих пор.
Но это своего рода психологическая атака, ведь ветераны не собираются привозить наградное оружие и прочее, прочее.
Нет, конечно, это мирная акция, без оружия, мы просто хотим показать и защитить одновременно этих людей, что мы тоже силы и способны себя защищать.
Вы говорите силой, то есть вы не исключаете силового противостояния сотрудникам правоохранительных органов?
Да, именно на это мы и настроены. Если они будут нападать на граждан Российской Федерации, мы будем их защищать.
Какое количество вот тех людей, о которых вы говорите, приедет в Москву? Это рота, полк, батальон?
Трудно сказать, потому что общение происходит не с глазу на глаз, а по переписке, по телефонам. Люди собираются приехать. Ну, например, с одного из городов люди едут 200 человек, с другого там по 50, с третьих там 2 человека, с других там по 16 человек. Ну, я не могу общую сумму сказать, главное, чтобы все люди приехали, и мы показали свое желание защищать этих людей.
Костяк тех людей, которые собираются приехать в Москву 6 мая, это десантники?
Да, в основном десантники, спецназ ВДВ.
Элита?
Так точно.
В обществе есть мнение, что, по большому счету, бывшие военнослужащие, действующие военнослужащие, они, если не явно, то косвенно поддерживают действующую власть Владимира Путина. И если кто-то выражает какие-то оппозиционные настроения, то они в основном принимают участие в левых мероприятиях, в том числе совместно с Компартией.
Это не так. На примере Союза десантников России. Там есть руководство этого союза, которые действительно поддерживают Путина, но их маленькое количество, которые несколько человек, которые взяли себе в управление и, не считаясь мнением остальных людей, выражают мнение всего союза десантников на телевидении, в том числе там на митинге на Поклонной горе. Но это совершенно не так, потому что остальные люди, низовой состав, которому не дают возможности принимать участие в действии там Союза десантников России, они как раз поддерживают совершенно другую точку зрения. И вот они все как раз и приедут на наш митинг.
Как бы вы могли охарактеризовать политические взгляды вот тех людей, о которых идет речь, о бывших и действующих военнослужащих, которые намерены принять участие в этой гражданской акции протеста? Каких идей они придерживаются? Чем они все-таки недовольны? Своим социальным статусом, тем, что, по их мнению, может быть, неправильно ведется реформа в вооруженных силах? Чего они конкретно добиваются и что они хотят показать?
Люди хотят демократических преобразований в России. Мы видим, что какая у нас социальная несправедливость. Никто не может принимать участие фактически в выборах. Мы не можем выбирать на местах ни главу управы, ни мэра, ни губернатора. То есть люди фактически отстранены от выборов. У нас стоят везде у власти, на всех уровнях власти, назначенцы, которые не выполняют свои обязанности. И привлечь их к ответу или к нормальной работе практически невозможно, потому что везде у нас и в милиции, и в судебной системе, везде назначенцы, и руководствуются они не законом, а телефонным правом по свистку производят свои действия. Люди этим недовольны, недовольны, что у них нет никаких прав высказывать свою позицию. Ну вот посмотрите, как только проходят митинги какие-то, люди хотят заявить о своих правах, их тут же сразу разгоняет этот ОМОН. Мы считаем, что это неправильно, это несправедливо. Люди должны высказывать свое мнение и требовать о своих правах. Вот и сейчас люди хотят приехать и заявить о своих правах.
Под какими знаменами придут ваши люди?
Общее наше знамя – это кампания за честную власть. Она будет глобальной, мы не остановимся, будем продолжать наше участие. А конкретно на митинге все нас найдут под флагами ВДВ.
Михаил Вестицкий – это один из тех поющих десантников, сочинивших песню про Путина, которую исполняли в дни митингов на Болотной и Сахарова. Сейчас группа Вестицкого записала новую песню, посвященную сотрудникам ОМОНа.
Вышел вон, российский ОМОН, только не знает, где он. Правда, с народом во веки веков, с народом ли русский ОМОН? Слышал звон, российский ОМОН, только не знает, где он. Правда с народом во веки веков, с народом ли русский ОМОН? С народом ли русский ОМОН? С народом ли русский ОМОН? С народом ли русский ОМОН?
Говорит Радио Свобода. В Москве 1:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Малгобекском районе Ингушетии сегодня в результате взрыва на автозаправочной станции погибли двое полицейских. Два местных жителя получили ранения. Прокуратура Архангельской области признала необоснованным обращение защиты экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева с просьбой пересмотреть решение об отказе ему в условно-досрочном освобождении. В Перми сегодня прокурор попросил суд приговорить совладельца ночного клуба «Хромая лошадь» Константина Мрыхина к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима. В 6 вечера в эфире «Радио Свобода», передача «Третий сектор». В России одни из самых высоких показателей детского и семейного неблагополучия. Почему не работает государственная семейная политика? Об этом «Третий сектор» с Кристиной Горелик в 18.00 по московскому времени. В Астрахани сегодня вечером состоится уличный митинг-концерт в поддержку бывшего кандидата в мэры города Олега Шейна, который вместе со своими сторонниками больше месяца держал голодовку. Как ожидается, выступят лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, поэтесса Вера Полоскова. Среди звездных гостей Шейн-пати также музыкант и режиссер Алексей Паперный.
Я с Олегом Шейном знаком 2 дня. Я его до этого никогда не видел. Я был в Астрахани, там с ним познакомился. И, по-моему, это замечательный человек, это сразу видно. И те, кто знает его много лет, практически все, совершенно независимо от политических позиций, люди, стоящих на разных каких-то там, в разных убеждениях, говорят, что про него одно можно только сказать, что это абсолютно честный человек. Он за 20 лет своей деятельности депутатской такой, ничего для себя не сделал. Я считаю, что вот сейчас самое важное, это делать какие-то конкретные дела, когда происходят конкретные вещи. Там, вот то, что произошло в Ярославле. Есть какие-то неправосудные суды, и когда люди ими занимаются, это конкретное дело, иногда удается, по крайней мере, усложнить жизнь неправосудию. Или в данном случае нечестные выборы в Астрахани, где действительно безумное количество нарушений. Шейн в данной ситуации совершил невозможное. Это маленький город. Он в этом маленьком городе, в котором все должно было пройти тихо и гладко, он устроил голодовку, он ведет себя определенным образом, и это работает. Он очень надеется, что удастся добиться перевыборов. И я, вот с моей точки зрения, не знаю, что из этого получится, но если бы удалось добиться перевыборов в этом отдельном маленьком городе, это невероятный прецедент, невероятное событие. Я считаю, что это вот конкретное дело, которое надо просто обязательно поддержать.
Алексей, вас поразило то, что протесты, начавшиеся в Москве с митингов на Болотной, на Сахарова, они после президентских выборов так неожиданно переместились в провинцию, в ту же Астрахань, да, какие-то события в Ярославле происходили. Вы ожидали такого развития событий?
Вы знаете, я ничего не ожидал, как и все люди на свете. Никто ничего не может ожидать, никто не знает, что будет завтра и послезавтра. Но мне кажется, это замечательно. Вообще все имеет смысл. Когда говорят, вот эти митинги, они еще бессмысленны, ходят там с ленточками, топчутся, и вообще никакого толку, ничего не меняется. И другие говорят, что нет, наоборот, там надо идти, какие-то жесткие... Я считаю, что важно все. Вот все, что происходило с 5 декабря, все это важно. Я не знаю, это удивительно, с другой стороны, это прекрасно. Появились профессиональные наблюдатели, которые ездят, смотрят. Это какие-то конкретные важные дела, которые, собственно говоря, и ломают, и каким-то образом усложняют жизнь этой системы, которая сама по себе уже существует. Она, мне кажется, совершенно бесконтрольна, она огромна, она неуправляема. И вот если в маленьких конкретных случаях постепенно будут получаться какие-то... Это, я считаю, очень важно. Это, я считаю, что вот это самое важное.
Но если посмотреть на детали, это заслуга лично Олега Шейна, как вы думаете, или общество уже созрело?
Я думаю, и то, и другое. Конечно, не было бы событий на Болотных, не было бы сначала Чистых прудов, Болотных, Сахаров, не было бы разных других событий. Конечно, этого, наверное, точно не было бы. И, вне всякого сомнения, заслуга Шейна, потому что, он просто как-то своим героическим как поведением эту ситуацию создал.
Что касается вашего личного участия, вы музыкант, человек от искусства. Возникают ведь проблемы. Вот у Юрия Шевчука возникли неожиданно проблемы с его гастрольными поездками. Не опасайтесь ли, что и как-то у вас могут возникнуть какие-то сложности, когда вы начинаете так открыто выступать на оппозиционных мероприятиях, поддерживать оппозиционных политиков, которые идут против системы?
Я не думаю об этом сейчас. Ну, все какие-то музыканты соглашаются в этом участке, не соглашаются. Многие не соглашаются не потому, что они боятся каких-то последствий, я думаю, потому что у них такие вот какие-то убеждения. Это в большинстве случаев, я думаю, так. Ну, об этом можно там размышлять, спорить, говорить там, у кого какие основания, чтобы в этом участвовать, не участвовать. Я не хочу даже это обсуждать, потому что, люди, у них свои какие-то позиции и так далее. Можно уважать, не уважать и прочее.
Алексей Поперный, участник сегодняшнего Шейн-пати в Астрахани. В Петербурге, по примеру Астрахани, готовы объявить голодовку независимые наблюдатели после многочисленных безответных обращений в органы власти о массовых нарушениях на прошедших выборах. Между тем, в городе 12-й день голодают и обманутые дольщики. О протестных акциях в Петербурге мой коллега Виктор Резунков.
16 апреля в петербургском офисе партии «Яблоко» объявили голодовку «Обманутые дольщики». В акции участвуют 9 женщин, в том числе пенсионеры и инвалиды. Несмотря на то, что губернатор Георгий Полтавченко через твиттер призвал их остановить голодовку, она не прекращается. Обещанием губернатора у обманутых дольщиков доверия нет. Вполне возможно, что скоро в Петербурге о начале такой же акции протеста объявят и независимые наблюдатели. 19 апреля курьерской почтой активисты общественного организации наблюдателей Петербурга отправили президенту Дмитрию Медведеву, а также руководителям 12 высших органов власти открытое письмо, в котором подробно сообщается о массовых нарушениях на думских и президентских выборах, документально зафиксированных в декабре и марте в Петербурге. Письмо подписали 172 человека. Все предыдущие многочисленные обращения в местные суды, в прокуратуру, в Следственный комитет, по словам члена общественной организации наблюдателей Петербурга Ольги Сапожниковой, остались без последствий.
История наших жалоб и заявлений очень долгая и печальная. Она началась 4 марта. 4 марта было подано около 1100 заявлений. Согласно законодательству Российской Федерации, они должны были быть рассмотрены в день голосования. Этого не произошло. Более того, многие из наблюдателей и членов участковой комиссии, которые подавали эти заявления, до сих пор не получили ответы. Или же получили ответы не по существу. Таким образом, результаты голосования на тех участках, где не были рассмотрены в день голосования жалобы, не могут считаться действительными. Потому что все жалобы должны были рассмотрены в этот же день. Вот это первое по поводу ответов из территориальных избирательных комиссий. Их не было, или же они были не по существу. Мы обращались в горосбирком. В горосбирком пишут, вы же получили ответы из территориальных избирательных комиссий. Ну вот такими отписками они отделываются. Когда мы писали в прокуратуру, Следственный комитет, нам отвечают не по существу. Нам отвечают, что граждане Российской Федерации вправе сами обращаться в суд, возбуждать уголовные и другие дела в отведенных для этого местах, в определенных инстанциях. То есть мы сами должны, вероятно, проводить прокурорские доследственные проверки, сами обращаться в суд. Теперь мы сами обращаемся в суды. В суды, что самое интересное, не всегда приходят представители власти. Например, вот 23 числа состоялся суд в Ленинском федеральном суде. Туда не пришли представители территориальных избирательных комиссий. Как будет дальше развиваться событие? Если представители власти дальше не будут приходить, или они не обязаны приходить, мы не знаем. Прошло 2 месяца. Прокурорских проверок не было, нам отказано в них. А в судах все затягивается на 2 месяца все затягивается, рассматривается, технические вопросы решаются, доделываются иски. Вот, радует то, что Ростелеком некоторым все-таки предоставляет полное видео, и в этом случае мы становимся менее уязвимы, чем Олег Шейн, потому что мы располагаем видео, где записаны во многом случаи преступления против законодательства Российской Федерации, а именно нарушения, процессуальные нарушения при порядке подсчета голосов.
Ольга, вы упомянули Олега Шейна. Вами и вашими коллегами, независимыми наблюдателями, членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, не рассматривались варианты объявления голодовок?
Рассматривались. И я хочу сказать, что переговоры ведутся и до сих пор, да, вообще о возможности вот этих мер голодовки, и насколько они существенно реальны. Вот, например, Олег Шейн не располагал материалами видео, да, ему не предоставили этого, и они голодали, чтобы у них были материалы, и чтобы на них обратила внимание общественность, чтобы было с чем пойти в суд. Вот сейчас прошло почти 2 месяца. Мы стали вдруг получать из Ростелекома полные записи с веб-камер на избирательных участках. Я хочу сказать, что это вообще огромное достижение, потому что там все видно. Понимаете, там видны все преступления, которые совершались. Рассматривались разные варианты. Мы хотели ехать и в Москву, там, может быть, с одиночными пикетами какими-то, потому что невозможно никак было ничем привлечь внимание. Я хочу сказать, что мы привлекли такое внимание, которого не было, пока не было произнесено это слово. Более того, мы ждем, эти переговоры не закончены, и мы ждем ответа из тех инстанций, куда мы подправили. Все-таки мы просим создать комиссию, которая приедет и посмотрит наши анкеты, посмотрит эти видео, и убедиться в том, насколько было масштабное все-таки нарушение у нас в Петербурге.
С практической невозможностью обжаловать в судебном порядке итоги прошедших выборов в Петербурге столкнулись не только независимые наблюдатели, но и партии. Лидер петербургской организации партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Оксана Дмитриева почти дословно повторила унылую историю наблюдателей Петербурга, историю противостояния с судебными инстанциями.
У нас было подано 26 исков в суды Санкт-Петербурга, 25 в районные суды и один в городской суд по фальсификации на выборах 4 декабря. С полной доказательной базой, как правило, доказательство – это была разница между той информацией, которая содержалась в протоколах, и той информацией, которая была введена в систему ГАЗ-выборы. А также в целом исков горосбирком на отмену итогового протокола по подведению итогов голосования в связи с, опять же, с нарушением закона на заключительном заседании комиссии. Несмотря на неопровержимые доказательства, суды отказывали в удовлетворении наших исков, и все рассмотренные иски на настоящий момент отказано в удовлетворении. Они все еще рассмотрены, но все, что рассмотрены, уже есть отказы. Поэтому суды просто занимают позицию на черное говорят белое, на белое говорят черное, либо вообще не вызывают свидетелей, не проводят соответствующие экспертизы или не удовлетворяют ходатайство о проведении экспертиз. А иногда судебный процесс ведется вполне квалифицированно, из судебного процесса совершенно очевидно, кто прав, кто виноват и на чьей стороне истина. Но, тем не менее, потом принимается прямо противоположное решение.
Оксана Генриховна, может ли, по вашему мнению, такая крайняя мера, как голодовка, изменить эту ситуацию?
Я думаю, что любое привлечение общественного внимания к проблеме фальсификации на выборах, особенно если это привлечение общественного внимания было успешно, то я думаю, что это действенно. Но тут ты не знаешь, что делать. Говорят, идти в суды, мы пошли в суды. Собирая доказательства, мы собрали доказательства. А дальше судебная система практически не работает.
Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Во второй части нашей программы вас ждут прямые включения из Днепропетровска, пережившего минувшим днем серию взрывов, и Харькова, где сегодня должно было начаться рассмотрение второго уголовного дела Юлии Тимошенко. Но прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера итоги недели с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые главные темы его программы. Дмитрий Медведев вступает в партию Путина. Помилован политзаключенный Мохнаткин. Дело Пусси Райт и молебны в храме Христа. Спасибо. Гость программы Петр Верзилов, а также в итогах недели обзор блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Сейчас в Москве 12:30. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Малгобек, Ингушетия, сегодня неизвестные подорвали полицейский автомобиль. В Харькове суд сегодня перенес на 21 мая рассмотрение по существу второго дела против бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко из-за ее плохого самочувствия. Прокуратура Архангельской области признала необоснованным обращение защиты экс-владельца ЮКОСа Платона Лебедева с просьбой пересмотреть в порядке надзора решение об отказе ему в условно-досрочном освобождении. В Перми сегодня прокурор попросил суд приговорить совладельца ночного клуба «Хромая лошадь» Константина Мрыхина к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима. В пригороде Владивостока спасатели восьмой день ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 20 апреля в море. В Малайзии полиция использовала сегодня водяные пушки и слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся на акцию в центре столицы страны Куала-Лумпуре. Около 25 тысяч человек прошли маршем по улицам города, призывая к реформированию избирательной системы. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон посещает сегодня Мьянму с целью продемонстрировать поддержку демократических реформ, проводимых в этой стране с недавнего времени. Китайский слепой правозащитник Чэнь Гуанчэн, сбежавший в воскресенье из-под домашнего ареста в провинции Шаньдун, добрался до Пекина и укрылся в посольстве США. Об этом BBC сообщил один из его друзей. Иран возобновляет переговоры о своей ядерной программе с Международным агентством по атомной энергии. Иранский представитель при МАГАТЭ сообщил, что встреча состоится 13-14 мая в Вене. Бывший глава Международного валютного фонда, видный французский политик Доминик Стросс-Кан, возложил на своих оппонентов вину за крах его политической карьеры.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Президент Украины Виктор Янукович сегодня посетит Днепропетровск, где вчера произошли 4 взрыва. Пока никто не взял на себя ответственности за это преступление. В городе усилены меры безопасности. До 2 мая запрещено проводить массовые мероприятия. Мы ожидаем прямого включения из Днепропетровского нашего коллеги, украинского журналиста Юрия Райхеля. Сейчас с ним пока нет связи, поэтому чуть позже. И о других событиях, которые происходят сегодня на Украине. Киевский суд Харькова сегодня должен был начать рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко, очередного дела о финансовых махинациях корпорации «Единая энергосистема Украины». Накануне бывший премьер написала из харьковской колонии письмо председательствующему на процессе судье Константину Садовскому, попросив не доставлять ее на заседание в связи с состоянием здоровья и приостановить до выздоровления производство по этому делу. Суд, по судя по всему, к просьбе Тимошенко прислушался и по последней информации рассмотрение дела перенесено на 21 мая. О сути новых претензий к Тимошенко рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Юлия Тимошенко возглавляла корпорацию «Единая энергосистема Украины» с 1995 по 1997 годы, и ей инкриминируют крупное хищение, а также уклонение от уплаты налогов. Эти обвинения уже фигурировали в давно закрытых уголовных делах против Тимошенко, говорит ее бывший адвокат, председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец.
На момент возбуждения уголовных дел Тимошенко уже была народным депутатом и 2 года не работала в корпорации «Единая энергетическая система». То есть она не была ни служебным, ни должностным лицом этого предприятия. Это первое. Второе. Она обвиняется в том, что якобы были подписаны документы, в соответствии с этими документами был возвращен налог на добавочную стоимость. Но в соответствии с действующим налоговым законодательством Украины эти документы подписывают только директор и главный бухгалтер. Тимошенко не было ни директора, ни главным бухгалтером, то есть она объективно не могла это подписать. Так вот, власть это все-таки осознала, что это просто уже глупость, я бы так сказал. Они придумали такую формулу, ей сейчас обвинили, что она организовала, что генеральный директор и главный бухгалтер подписали незаконные декларации, на основании которых был возвращен НДС. Но следствие не допросило ни главного бухгалтера, ни генерального директора. Абсурд полный.
По выдвинутым обвинениям бывшему премьеру может грозить от 7 до 12 лет заключения. Напомню, что сейчас Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание в Качановской колонии за превышение полномочий при подписании невыгодных для Украины газовых контрактов с Россией. Политолог Вадим Карасев предполагает, что вслед за судебным процессом по делу ЕСУ последуют и процессы по другим делам против Тимошенко.
Газовый контракт, там все-таки больше политики, поэтому Европа не воспринимает осуждение в такой жесткой форме, на такой длительный срок, за политическую ошибку. Поэтому нужно найти ошибку криминальную. Вот сначала экономическую криминальную, ну а если и тут будет какой-то сбой, то уже и такую бандитско-криминальную по полной программе, стиле или отсылающей к кровавым киллерско-бандитским разборкам лихих 90-х годов в Украине. Поэтому еще и готовится на всякий случай третье дело, дело Щербаня.
Несколько недель назад первый заместитель генерального прокурора Украины Ринат Кузьмин заявил, что Тимошенко может быть причастна к 3 громким убийствам второй половины 90-х, в том числе и к расправе осенью 96-го над бизнесменом и депутатом Верховной Рады Евгением Щербанем. Относительно этих и других обвинений в адрес экс-премьера Кузьмин недавно рассказывал журналистам в европейских столицах. За распространение неправдивой информации, в частности, в интервью BBC, защита оппозиционного политика подает иск против Кузьмина в суд в Лондоне. Виктор Швец продолжает.
Вы знаете, не надо было бы никаких судов, в том числе лондонских, если бы Евросоюз, в конце концов, принял уже хотя бы одно какое-то более-менее определенное решение в отношении тех лиц украинской власти, которые грубо нарушают законы и права человека. В том числе и то должностное лицо, о котором вы говорите. Уже всем понятно, что власть в Украине это полностью тоталитарна. Это люди, которые исповедуют только силу, никакого закона. Поэтому к этим людям, я думаю, должны быть адекватные меры со стороны Европейского Союза и цивилизованных стран.
Считает бывший адвокат Юлии Тимошенко Виктор Швец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Харькове на площади перед судом, где сегодня должны были рассматривать по существу второе дело против бывшего премьера Украины Юлия Тимошенко, собрались ее сторонники. Среди тех, кто приехал в Харьков, депутат Верховной Рады Украины от блока Юлия Тимошенко Андрей Сенченко. Андрей Веленович у нас на линии прямого эфира. Андрей, я вас приветствую. Здравствуйте. Благодарю за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. И в первую очередь хочу получить от вас, получить подтверждение той информации, которая идет по линии агентства «Интерфакс» о том, что дело перенесли на 21 мая. Так ли это?
Да, слушание дела перенесли на 21 мая, хотя представители защиты Юлии Тимошенко требовали закрытия этого дела как необоснованного и, по сути, сфальсифицированного.
Тем не менее, перенос этого дела на 3 недели – это маленькая победа, как это оценивать?
Ну, безусловно, это победа. Власть пятится, и власть пятится под давлением не только политической оппозиции, а всего народа.
По логике властей, по логике суда, за эти 3 недели Юлия Тимошенко должна поправиться и суметь принять участие в следующем заседании, так я понимаю?
Вы знаете, действия прокуратуры и суда не поддаются какому-то анализу с точки зрения здравого смысла. Мы тоже задавали этот вопрос, и один из защитников сказал, что речь может идти о приостановлении рассмотрения до выздоровления Юлии Тимошенко, коль скоро они отказываются вообще закрыть дело. Но в ответ мы получили вот вердикт о том, что следующее заседание 21 мая.
Не кажется ли вас, что решением суда о переносе заседания власти хоть косвенно, но признают, что состояние здоровья Юлии Тимошенко все-таки оставляет желать лучшего?
Ну, вы знаете, очень сложно уже это не признавать, поскольку есть заключение немецких врачей, и защитники дали неопровержимые данные о состоянии здоровья, и, по сути дела, те врачи, которым пытались передать Юлию Тимошенко в железнодорожной больнице Харькова, они тоже в таких интервью и на разговорах говорят о том, что да, очевидно, что она достаточно тяжело больна.
Юлия Тимошенко всегда отличалась стойкостью характера. Как сейчас она себя чувствует? Не сломлена ли она?
Нет, вы знаете, она точно не сломлена, она борется, и она в состоянии возглавлять оппозицию, и, поверьте, в состоянии возглавить нашу страну на пути возвращения к демократии.
Как вы полагаете, вот это второе дело, разговоры о других делах, уже криминальной направленности, где говорят об убийствах, о чем это свидетельствует, что власть в лице президента нынешней Украины намерена окончательно расправиться с Юлией Тимошенко? Что или кто может его остановить в этом?
Ну, вы знаете, я думаю, что останавливать его нужно всем миром, потому что эту власть мы диктаторов в Украине не выбирали. И поэтому народ просто не обязан подчиняться этой диктаторской власти. Я думаю, что останавливать должен народ Украины на выборах, останавливать должно мировое сообщество, потому что диктатуру, ее нужно пресекать в зародыше. Диктатуру в центре Европы нужно пресекать немедленно.
Если посмотреть на эту ситуацию со стороны, Янукович, когда принимал решение о том, что Юлия Тимошенко должна сидеть в тюрьме, чего он добился в итоге? Что вышло? Что получилось вот сейчас?
Ну, вы знаете, я еще раз повторю, здравого смысла в их действиях нет вообще. То есть это какой-то паханат в нашей стране строят, они не считаются ни с людьми, ни с общественным мнением, ни с мировым сообществом, ни со здравым смыслом. Ну, не знаю, вот так хочется и вот так действует. Это касается всего, экономики, социальной политики, прав человека, оппозиции, конкретных политических противников. Вообще не здравого смысла и даже попытки соблюдать какие бы то ни было нормы, законы и человеческой морали.
Спасибо, Андрей. Андрей Сенченко, депутат Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко из Харькова, где сегодня должно было начаться рассмотрение по существу второго дела Юлии Тимошенко, но суд принял решение отложить его рассмотрение до 21 мая.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Благодаря нашему продюсеру нам все-таки удалось восстановить связь с Днепропетровском, где находится наш украинский коллега Юрий Райхель. Юрий, здравствуйте, я приветствую вас в нашем эфире. Слышите вы нас?
Здравствуйте.
Да, Юрий, расскажите, как прошла эта ночь в городе, что происходит сейчас?
Сейчас в городе относительно спокойно, ночь прошла спокойно, и после взрывов, власть подтвердила только 4 взрыва, хотя... После была некоторая паника, вчера говорили о 8-10 взрывах. На самом деле их вроде бы было только 4, а пятую бомбу обезвредили. Она так и не взорвалась. Очень оперативно все в центральной части города были проверены все мусорные урны и ящики на предмет наличия в них взрывных устройств. И сейчас ситуация несколько успокоилась, движение транспорта по центральному проспекту Днепропетровска восстановлено, и, как заявили власти, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Юрий, последнее сведение о количестве пострадавших и каково состояние здоровья, нет ли угрозы жизни тем раненым, которые попали в больницу?
Минздрав Украины подтверждает 30 пострадавших, из которых 26 находятся в больнице. И угрозы жизни ни у кого из пострадавших нет. К сожалению, одному пожилому человеку пришлось ампутировать руку. Он находится в центральной областной больнице имени Мисникова. И там в основном большинство пострадавших находится там. Хотя 2 или 3 человека... были определены в другие медицинские учреждения города, но ранения у них не очень сильные, и, скорее всего, они будут очень скоро отпущены дома, сейчас они проходят амбулаторное лечение.
Что касается следствия, первых заявлений сотрудников правоохранительных органов, куда все-таки ведут следы, кому это было выгодно, по-прежнему ли криминальная версия доминирует, а политическая игнорируется?
Власть сознательно игнорирует возможные политические версии этого происшествия и настаивает на их криминальном характере. Сам по себе анализ и действия взрывных устройств, которые не были начинены там гвоздями, как обычно, такими металлическими предметами, говорит о том, что в принципе эти взрывы преследовали такую цель создания информационного шума и общего такого неустойчивого состояния общества, в том числе, возможно, и накануне чемпионата Евро-2012, который должен был проходить в том числе и в Украине. Такая версия отрабатывается, но сейчас очень сложно говорить действительно о наличии политического такого компонента в этой истории. Хотя власть, как вчера сообщалось, опрашивала сторонников праворадикальных организаций, в первую очередь партии «Свобода». Но обычно они не ведут такого рода деятельности, и это не более чем отвлечение от возможных других версий.
Есть ли понимание того, почему такое произошло именно в Днепропетровске? В чем особенность?
Скорее всего, тут есть 2 компонента. Это и характер местных противоречий между Днепропетровской элитой и теми из Донецкого региона, которые пытаются оседлать город. Это первый вариант. Второй вариант. Здесь и вообще достаточно много тех, кто недоволен системой распределения средств при подготовке Евро-2012. А в Днепропетровске их достаточно много, потому что он был одним из кандидатов среди городов на проведение Евро-2012 и были вложены достаточно большие деньги в развитие его, в первую очередь, гостиничной инфраструктуры, ну а теперь они не реализованы. И в-третьих, скорее всего, был выбран такой город, который, с одной стороны, большой индустриальный центр, но и в то же время город, где не будут проводиться матчи этого чемпионата, чтобы показать, что в стране, в общем-то, не очень устойчивая ситуация. И о том, что власть очень напугана, говорят действия ее в начале. Она просто, после первого взрыва, она просто какое-то время не понимала, что же происходит и почему все это произошло. Пришло ли это понимание к ней сейчас, очень трудно судить. Сообщения и заявления достаточно противоречивы.
Спасибо, Юрий. Юрий Рахель, журналист из Днепропетровска. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Малгобекском районе Ингушетии сегодня в результате взрыва на автозаправочной станции погибли двое полицейских. Два местных жителя получили ранения. В Харькове суд перенес рассмотрение второго дела против бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко на 21 мая. Прокуратура Архангельской области признала необоснованным обращение защиты экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева с просьбой пересмотреть решение об отказе ему в условно-досрочном освобождении. В течение последних двух недель мир имел возможность наблюдать за тем, как ведет себя на суде 33-летний норвежский стрелок Андерс Бревик, совершивший двойной теракт в Осло и на острове Утоя летом прошлого года. Однако по-прежнему невыясненным остается вопрос о вменяемости серийного убийцы, лишившего жизни 77 человек. Подробнее об этом в репортаже скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна.
На этой неделе завершился первый этап судебного процесса над ультраправым норвежским террористом Андерсом Бревиком, признавшимся в убийстве 77 человек в ходе двойного теракта 22 июля 2011 года. Еще до начала слушаний было очевидно, что главным вопросом, на который предстоит ответить суду, является вопрос о состоянии психического здоровья обвиняемого. Ситуация осложняется тем, что две группы психиатров, проводивших освидетельствование Бревика, представили суду взаимоисключающие оценки. По результатам первой экспертизы террорист был признан параноидальным шизофреником, нуждающимся в медицинском лечении. Вторая же экспертиза признала его абсолютно вменяемым, а следовательно способным отвечать за свои действия перед законом. Сам Андерс Бревик при этом неизменно подчеркивает, что психически он абсолютно здоров, а его действия – результат заранее и тщательно разработанного плана. Выступая на суде в течение 8 дней, иногда оказываясь лицом к лицу со своими жертвами, террорист постарался приложить все усилия, чтобы у судейской коллегии и психиатров, присутствующих на заседаниях и наблюдающих за его поведением, не оставалось сомнений в его адекватности. В ходе слушаний подсудимый детально описал суду этапы подготовки к крестовому походу, объявленному им норвежскому обществу. По словам Бревика, он играл в компьютерные игры, отрабатывая навыки в стрельбе, и тренировал в себе бесчувственность, чтобы быть способным убить как можно больше людей. Бревик заявил, что сожалеет лишь о случайных жертвах взрыва в Осло, однако не раскаивается в убийстве социал-демократической молодежи на острове Утоя, поскольку считает их идеологическими врагами. Откровения террориста, холодный и спокойный тон, которому написывал подготовку к убийствам, потрясли публику. Многие в зале не сдерживали рыданий. Абсолютно шокирующе выглядят объяснения Бревика, в которых невозможно увидеть ни малейшего сочувствия к своим жертвам. Сказала присутствующая на суде глава комиссии по противодействию террору Александра Бек-Гьорф. Свою речь в восьмой день слушаний обвиняемый посвятил критике судебных психиатров Сюне Сёрхейм и Торгейра Хусбю, проводивших первую экспертизу. Бревик заявил, что заключение о его невменяемости сфабриковано и на 80% ложно. По словам террориста, он прекрасно помнит содержание бесед с психиатрами. Однако то, что он прочитал в их рапорте, на самом деле всего лишь выдумка. «Они намеренно хотят выставить меня безумным», подчеркнул Бревик, заявив, что не хочет окончить свои дни в сумасшедшем доме. Кроме того, Андерс Бревик обвинил следствие в расизме, заявив, что если бы теракт совершил исламский фанатик, никто бы не требовал проведения психиатрической экспертизы. Террорист заявил также, что больше не опасается, что его признают невменяемым. «Полагаю, теперь вся Норвегия поняла, что я не безумен», сказал Андерс Бревик. Однако похоже, что у специалистов, наблюдающих за поведением Бревика на суде, сложилось другое мнение. Вот что говорит по этому поводу датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен.
Действительно, Андерс Брейвик весьма собран и излагает свои мысли. Он ведет себя спокойно и сдержанно, а его суждения звучат убедительно и рационально, учитывая его мировоззрение. Но это первое, поверхностное впечатление. Если вслушаться, то все его высказывания выглядят до крайности гиперболизированными, словно Брейвиком упущено восприятие реальности. Андерс Брейвик не выглядит безумным, но многое из того, что он говорит, я полагаю, реально может свести с ума. Датский психиатр отмечает другой важный момент, подтверждающий, по ее мнению, наличие у Андерса Брейвика параноидальной шизофрении. Брейвик утверждает, что действует от имени Ордена Тамплиеров, который описывает в своем манифесте как общеевропейскую организацию. Но где в таком случае его единомышленники? Где та политическая группа, которая заявит: «Мы поддерживаем то, что говорит Брейвик, и мы считаем его героем»? Как правило, так поступают другие ультрарадикальные группировки. Но Брейвик тут в полном одиночестве, в плену фантазий, сгенерированных его мозга. Весьма убедительно выглядит заключение судебной экспертизы об утрате Брейвиком способности к функционированию в обществе. Он несколько лет находился в уединении, вел себя странно дома с матерью, совершал неадекватные поступки, а потом сел и написал свой многостраничный манифест. Это правда, что многие шизофреники не способны собраться с мыслями и сосредоточиться на реализации, чтобы изложить нечто эксцентричное и многословное. Однако бывают и обратные примеры. Говорит датский эксперт в области судебной психиатрии Метте Брандт Кристенсен. Этим летом на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования нового освидетельствования выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Приток капитала в Россию возобновится сразу после формирования нового правительства страны, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Возможность этого допускают как российские эксперты, так и Всемирный банк, но при выполнении определенных условий. Об этом выпуск «Экономической панорамы» сегодня. У микрофона Иван Трефилов.
Нынешняя тенденция оттока частного капитала из российской экономики изменится уже в мае, после формирования нового правительства страны, не исключает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Схожие надежды и у Всемирного банка. Как заявил его директор по России Михаил Рудковский, эксперты банка отслеживают ситуацию с движением капитала в стране, но пока не могут понять, связаны ли показатели его оттока с предвыборным периодом или они являются долгосрочной тенденцией. Согласно уточненным данным Центрального банка России, в 2011 году отток частного капитала превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Еще более 35 миллиардов были выведены из экономики страны в первом квартале текущего года. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические, в России. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Но, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов. Самый первый и такой лежащий на поверхности объяснение. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью. Связан был с тем, что, опять же, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируют как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест, климата, приватизация и так далее. Это целый комплекс мер. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели отток, который мы сейчас видим.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано. Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Защита прав потребителей туристических услуг. «Ланта Тур» и «Идеальный мир». Почему государственной гарантии оказалось недостаточно, а страхование ответственности поставщиков туристических услуг не покрыло убытков? Чем поможет учреждение Фонда защиты соотечественников за рубежом? Об этом пойдет речь в передаче «Человек имеет право», которую проведет, как всегда, Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех...
Победа кандидата-социалиста в первом туре – это результат так называемого...
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости.
Мы дозвонились до Израиля. В Израиле сказали, то, что тоже нету брони.
Я хочу говорить со всем французским народом без исключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Влияние московских школ. Что определяет доступность образования? Территориальная близость, количество профильных классов или возможности родителей? Может ли объединение школ разного уровня улучшить качество обучения? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 29 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.